— Способен, — вздохнул я. — Что, я тебе разонравился? — У тебя есть девушка, — сказала она. — И эта девушка тебя ждет. — Это не девушка, а анимограмма, — ответил я. — Сплошной ужас просто. Софи пожала плечами. — Ты вампир. С великой властью приходит и ноша. Каждый из нас несет свой гроб.
— Что-то мне не нравится такая версия личной жизни, — сказал я. Как будто мне надо нырять в омут, на дне которого плавает отрывной календарь с одной и той же мертвой тёлкой. И мне теперь предстоит листать его день за днем.
— Это не календарь, — сказала Софи. — Она будет жива настолько же, насколько будешь жив ты. — Самое интересное...
Софи задумалась. — Что? — спросил я.
— Она не обязательно будет помнить, что умерла и находится в лимбо. Для великой мыши это возможность побыть девушкой, чью голову она носит. Я думаю, ей это нравится.
Все интереснее, чем когда тебя доят с утра до вечера.
И еще. Говорят, когда ныряльщик общается с могущественным существом класса андет, опыт сильно отличается от работы с простой анимограммой. Это настолько непредсказуемо действует на сознание, что даже непонятно, кто при этом календарь. Тебя самого начинают листать, как анимограмму. Великая мышь не только сама умеет забывать, что она в лимбо. Она и тебя заставит забыть.
— Откуда ты все это знаешь? — спросил я подозрительно.
— Я давно решила стать ныряльщицей, — сказала Софи, и собирала всю доступную информацию.
Она заложила руку за голову и уставилась в потолок. Сердце на ее плече перевернулось, превратившись в пару красных ягодиц. Не знаю, разучивала ли она этот жест перед зеркалом, но символизм был предельно ясен. Я, однако, решил предпринять еще одну попытку и попытался обнять ее. Она ударила меня по пальцам. Мне показалось, что ей на самом деле не хочется сопротивляться, но ее обязывает к этому непонятный аспект не то женской, не то вампирической этики. Я вдруг понял, что мне следует сказать. — А ты можешь проявить величие духа?
— Это как? — с интересом спросила она.
— Можешь на время про все забыть?
Она задумалась. — Ну, я, может, и могу... Но ты сам разве сможешь? —
Я?
— Ты что, предашь свою великую мышь ради американской девчонки?
— Да с удовольствием. Мне стало не по себе от этих слов, но я, тем не менее, повторил. — Легко.
Она поглядела на меня со странным чувством. — Великая мышь, ладно, — сказала она. — Но разве ты сможешь предать Геру?
Я почувствовал раздражение. — Мне ее для этого не надо предавать. Это она сама меня предала, во всяком случае, в физическом смысле. Знаешь, как я устал от...
У меня не хватило духу продолжить, и вместо этого я провел пальцем по ее губам. Она не сопротивлялась. Но бедняжке было бы больно, — сказала она, — если бы она узнала. Очень больно.
— Ничего, — ответил я. — Мне тоже бывает больно.
— Тогда скажи вслух. Я отрекаюсь от Геры. Отрекаюсь ради тебя.
— Отрекаюсь, — сказал я, — с большим удовольствием.
— Смотри, —
кротко и печально откликнулась Софи.
— Это был твой свободный выбор. Я понял, что мне удалось подобрать нужный шифр к замку, и теперь она больше не будет сопротивляться. Как все-таки много на женщинах всяких крючков и застежек, даже на совершенно голых женщинах. И каждую нужно расстегнуть с заботой и вниманием, иначе ничего не выйдет.
Но это тоже биология, — думал я, пока мои руки скользили по ее телу. Ведь женщина должна быть уверена, что самец готов ради нее переносить невзгоды. Все намертво отлито в граните, который был когда-то жидкой магмой. Этим схемам больше лет, чем континентам. Как наивен человек, полагающий, что может обмануть природу. Гроб, хоть и двухместный, превращал знакомые операции с чужим телом в нетривиальную инженерную задачу, и оттого переживались они особенно остро. Никогда, никогда прежде я не получал от акта любви такого наслаждения. Меня самого напугал стон, который я издал в самую ответственную минуту. Софи засмеялась. — Как здорово! — расслабленно прошептал я. — Тебе хорошо? Софи засмеялась еще громче, и мне почудились в ее смехе холодные тревожные нотки, словно льдинки, хрустящие в бокале с шампанским.
— Ага, — сказала она.
Лучше бы она этого не говорила. Таким тоном. — Что случилось? — спросил я.
— Как что?
Ты меня только что трахнул. — Зачем ты так? Она опять засмеялась уже совсем ледяным и колючим смехом.
— Я ведь знаю, что ты думаешь о женщинах, Рама, —
пещера, дубина. — Кусать без разрешения подло, — сказал я. — Я полагал, тебе со мной просто хорошо.
— Хорошо? Да ты хоть знаешь, что женщина чувствует во время этой процедуры? Каково это?
Я уже не понимал, всерьез она или шутит. — Почему не знаю, — сказал я. — Я кусал когда-то, только уже забыл. Она вдруг сжала мои плечи с невероятной силой.
— А я тебе напомню.
Меня охватил страх. Происходило нечто странное. Какая-то моя часть понимала, что именно, и очень не хотела в этом участвовать. Но понимание было спрятано слишком глубоко. Мой разум не мог до него дотянуться. Словно борец, победоносно прижимающий соперника к мату, Софин навалилась на меня всем своим весом. Давление было жутким. Девушка ее комплекции не могла быть такой тяжелой. — Вот так, — сказала она. — А потом еще вот так. Оказавшись сверху, она вытянула руки в стороны и стала бить по краям гроба руками, как птица крыльями. Ее удары становились все сильнее, как и мой ужас. Творилось что-то невероятное. По физическим законам она должна была разбить себе руки в кровь, но вместо этого затрещали и покосились, а потом и совсем сломались стенки гроба. А затем мой страх прошел. Вдруг поменялась перспектива того, что я видел. И даже, кажется, сила тяжести теперь тянула в другую сторону. Софи больше не лежала на мне, а как бы висела напротив, изо всех сил отталкивая меня взмахами рук. И это, конечно, были уже не руки, а два огромных черных крыла, взмахивающих и опадающих в пустоте. Меня отбрасывали не их удары, а ветер, который они поднимали. Я знал, что если ветер оторвет меня от Софи, а она к этому времени превратилась во что-то огромное, как бы стену, поросшую черной звериной шерстью, в которую я вцепился, мне конец. Но ее лицо до сих пор было передо мной, и я мог попросить ее не убивать меня. «Софи, пожалуйста!» Она мстительно засмеялась. И тогда я понял, или скорее вспомнил, что это не Софи. Это была Гера. Мои пальцы разжались, и очередной взмах черных крыльев отбросил меня в пространство. Но теперь я уже не боялся. Я знал, что сейчас произойдет. Ко мне постепенно возвращалась память. Несколько секунд мне казалось, что я хаотично кувыркаюсь в пустоте, а потом я постепенно начал ощущать свое настоящее тело. Я висел вниз головой, перекинув ноги через перекладину, как в Хамлете. Но это был не Хамлет. Это была... Я окончательно все вспомнил за секунду до того, как открыл глаза. И эту долгую-долгую секунду я набухал невыносимым стыдом, зная, что открыть глаза все-таки придется. Сейчас была уже не середина нулевых, когда я ездил учиться на ныряльщика. Стояло второе десятилетие 21 века. Это было мое служебное рандеву с Герой. Очередное. Где я опять ей изменил. Правда, с ней же самой. Я изменял ей на каждом нашем свидании. Иногда с Софи, которую на самом деле не видел уже несколько лет. Иногда с другими фантомами. Гера умела находить в моей памяти множество разных личин. Но моя встреча с Софи в замке Дракулы была ее любимым аттракционом. Почти всегда она требовала, чтобы я отрекся от нее. И я это делал, иногда в шутку, а иногда всерьез. И каждый раз за этим моментом следовало пробуждение и необходимость открыть глаза, вот как сейчас. Я открыл их. Я висел в будуаре Великой Мыши, на серебряной перекладине, похожей на огромное стремя. Прямо передо мной, всего в метре, было лицо Геры. Оно покачивалось в центре перламутровой раковины на длинной, покрытой шерстью ножке. Ее глаза были закрыты, а на губах застыла мечтательная улыбка. Из угла ее рта к моему локтевому сгибу тянулась тонкая, как нить, серебристая трубка. Я вытащил тончайшую иглу из своей руки. — Гера, — хрипло прошептал я, — я не хочу, чтобы каждый раз... Она еле заметно качнула головой, приказывая мне молчать.
— Спасибо, милый, было чудесно. Каждый раз заряд бодрости на неделю. Без тебя я никогда не узнала бы, что у подлости есть такие глубины.
— Зачем ты постоянно это повторяешь? — спросил я. — Ну, хорошо, накажи меня. Накажи, как хочешь, строго, но только один раз.
— Наказать? Как же интересно тебя наказать.
Она задумалась.
— Есть вариант. Хочешь, посадим тебя в тюрьму?
— В каком смысле? — спросил я.
— В прямом.
— За что?
— А за стихи.
— Какие?
— Которые я у тебя в башке нарыла, Рам. — Вот это, например.
Она растянула рот до ушей, выкатила глаза, что должно было, видимо, изображать меня. И писклявым голосом кастрата продекламировала.
А счастье вот чего еще желать. Под мягким психотропным веществом, в простом гробу с любимым существом, лежать, молчать и ничего не ждать.